если первая речь атамана союзникам, если его первая мольба о помощи России была пропитана слезами, то здесь из каждого слова сквозила кровь, раны и мучения. Союзники поняли это. В медленной, полной величавого достоинства ответной речи генерал Пуль засвидетельствовал, что помощь будет. После него говорил о том же Фуке. Затем встал лейтенант Эрлиш. Он восторженно и радостно, на чисто русском языке, лишь с незначительным южным акцентом, сказал о том, что французы пойдут вместе с добровольцами и казаками на Москву. Он говорил, что атаман проявил большую мудрость, признавши над собою власть генерала Деникина. Теперь союзники безотлагательно явятся помочь казакам. Его речь, полная истерических выкриков, немного митинговая, не понравилась образованной части донского общества, бывшей на обеде, но наэлектризовала простых казаков, членов круга. События на севере войск оказались уже пустяками. Через неделю явится сюда бригада англичан, и все будет ликвидировано. Генерал Пуль искренне верил в то, что, по его слову, будут переброшены войска из Салоник и Батума, о чем и сказал атаману. В 10 часов обед был окончен, и все приехавшие отправились в атаманский поезд, чтобы ехать на фронт. Время было серьезное, боевое, медлить было нельзя. Все фронты настойчиво требовали союзников. В 10 часов утра холодного зимнего дня поезд медленно подходил к станции Чир на Царицынском фронте, к штабу генерала Мамонтова. На перроне замер, взявши на караул, почетный караул, подобный которому можно было видеть только во времена наполеоновских войн. На правом фланге стоял взвод дедов. Седые бороды по грудь, старые темные лица в глубоких морщинах, точно лики святых угодников на старобряческих иконах, смотрели остро и сурово из-под надвинутых на брови попах. Особенная стариковская выправка, отзывающая временами прежней муштры, была в их старых фигурах, одетых в чистые шинели и увешанных золотыми и серебряными крестами на георгиевских лентах, за Ловчу, за Плевну, за Геок-Тепе, за Ляоян или Дянтунь. Три войны и тени трех императоров стояли за ними. Рядом с ними был бравый, коренастый, кряжистый взвод отцов. Это были те самые фронтовики, которые еще так недавно бунтовали, не зная, куда пристать, сбитые с толка революцией и целым рядом свобод, объять которой не мог их ум. В своей строго форменной одежде они производили впечатление старых русских дореволюционных войск. И, наконец, еще левее был взвод внуков. От постоянной армии, от химического ее взвода. Это была уже юная молодежь, парни 19 и 20 лет. Долго любовался караулом Пуль. Он медленно шел с атаманом по фронту, внимательно вглядываясь в лицо каждого казака, и новые мысли зарождались в его уме. Он понимал теперь то, чего упорно не хотели понять на Западе. Он понимал то, чего не мог понять в Екатеринодаре, что это народная, а не классовая война. Он видел грубые, мозолистые руки хлебопашцев, сжимавших эфесы шашек, и он понимал, что эти люди действительно отстаивают свои дома, борются за право жизни.